Выпуск новостей подготовила Ольга Коробейникова. Вы слушаете «Свободу в 9». У микрофона Виктор Нехизин. Сегодня в программе: можно ли считать расследование дела об убийстве Александра Литвиненко завершенным? Кто был настоящим зачинщиком недавних беспорядков в Эстонии? Легко ли быть велосипедистом в большом городе? Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов радио «Свобода», которые вы услышите в программе «Свобода в 9». Также в ней обзор российской прессы, новости науки, спорта и афиша главных культурных событий грядущего дня в Москве. Главная российская и международная новость последних суток – это, конечно же, ситуация вокруг дела об убийстве Александра Литвиненко. Британская прокуратура официально обвинила в совершении преступления бывшего сотрудника российских спецслужб Андрея Лугового. Вчера ближе к вечеру сам Луговой сделал заявление для прессы, в котором категорически опроверг версию о своей причастности к убийству Литвиненко. Более того, Андрей Луговой дал понять, что в ближайшее время от него следует ожидать каких-то сенсационных заявлений. А заявление Королевской прокурорской службы в Великобритании тем временем породило многочисленные комментарии о последствиях этого заявления для российско-британских отношений. Подробнее об этом из Лондона передает Наталья Галинцева.
На прошедшей во вторник в Лондоне пресс-конференции директор Королевской прокурорской службы сэр Кен Макдоналд сообщил, что отдал распоряжение направить российской генпрокуратуре просьбу об экстрадиции Андрея Лугового в Британию для предъявления ему обвинения в отравлении Александра Литвиненко и последующего суда над ним. Подготовлен также ордер на арест Лугового. Посол Российской Федерации в Великобритании Юрий Федотов был приглашен в Foreign Office, где ему было заявлено, что Великобритания надеется на сотрудничество России в экстрадиции Лугового. Представитель британского премьер-министра, комментируя заявление главы Королевской прокурорской службы, подчеркнул важность того, чтобы российская сторона руководствовалась в деле Литвиненко международными законами. В 2001 году Россия подписала Европейскую конвенцию об экстрадиции. Однако эта конвенция позволяет подписавшим ее странам не экстрадировать своих граждан за рубеж. Генпрокуратура России уже заявила, что российское законодательство не позволяет выдачу Лугового в Британии. Во вторник Андрей Луговой дал интервью 4-му каналу британского телевидения, в котором заявил о своей невиновности, добавив, что намерен сделать ряд заявлений, которые, как он уверен, станут сенсацией прежде всего для британского общественного мнения. Друзья Литвиненко в Лондоне высказывают удивление, что в заявлении главы Королевской прокурорской службы Луговой назван единственным обвиняемым и что в этом заявлении ничего не говорится об участии российских спецслужб в операции по ликвидации бывшего офицера ФСБ. В своей предсмертной записке Литвиненко обвинил российские спецслужбы и лично Владимира Путина в своем отравлении. Однако Королевская прокуратура намеренно придала делу Литвиненко сугубо криминальный уголовный характер, лишив его какой-либо политической подоплеки. Тем не менее, многие комментаторы предсказывают резкое ухудшение российско-британских отношений в связи с предъявленным обвинением в убийстве российскому гражданину. Лондонская «Таймс» отмечает, что в связи с юридическим конфликтом, вызванным обвинением Андрея Лугового в убийстве, британо-российские отношения могут оказаться на самом низком уровне со времен Холодной войны. И хотя правительство, пишет газета, настаивает на том, что убийство Литвиненко и его расследование являются чисто юридическими проблемами, их политические последствия, похоже, будут очень значительными. По мнению «Таймс», заявление Королевской прокурорской службы только усилит чувство враждебности между двумя странами. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Живущий в Западной Европе российский кинорежиссер Андрей Некрасов, друг Александра Литвиненко, выступал свидетелем по делу о его смерти. Некрасов известен серией документальных фильмов о роли специальных служб в современной России, вызвавших негодование Кремля. О расследовании дела Литвиненко с Андреем Некрасовым беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Очень положительное развитие. Мы давно этого ждали. Немножко удивлялись, что затягивается этот процесс. Это очень важно. Важно сказать правду, независимо от того, насколько велики шансы, что подозреваемые окажутся в суде.
Вам эти шансы представляются сколько-нибудь существенными?
Нет. Я лично считаю, что они минимальны. Но очень важно, чтобы процесс не останавливался. Понимаете, это необычное убийство. Это политическое убийство, о котором нужно говорить открыто, и правда об этом пойдет на пользу и британскому обществу, и российскому обществу, независимо от шансов экстрадиции.
Это дело как политическое убийство. Квалифицирует ведь не суд, это квалифицирует журналист, вы это квалифицируют люди из окружения Александра Литвиненко и общественность, что называется, широкая. В юридическом процессе, как вы считаете, какие-то политические соображения были замешаны?
Тут две вещи. Когда полиция искала мотив, потому что в любом преступлении важен мотив. Они неизбежно вынуждены были обращаться и к истории, пытались понять менталитет и спецслужб, и российский, потому что им совершенно не был понятен мотив. Я надеюсь, что сейчас что-то прояснится в этом плане тоже. Что касается политики вообще, то совершенно необходимо, чтобы ясность была.
Вы как-то привлекались к этому расследованию, как свидетель, говорили со следователями полиции британской?
Да, безусловно. Меня несколько раз допрашивали, и я, разумеется, рассказывал все, что знал, рассказывал и как непосредственно то, что я слышал от Саши, так и весь контекст. Мне иногда казалось, что я занимаюсь как бы политинформацией. Все это были длинные, подробные и, я надеюсь, плодотворные.
Вы возьметесь предсказать, как будет дальше формироваться, скажем так, общественная атмосфера по этому делу?
Отношения напряженные, и они такими останутся, потому что, насколько я знаю, самое высокое британское руководство чувствует себя крайне смущенно с тем, что происходит. Мы знаем, что Тони Блэр был первым западным лидером, который как бы представил Владимира Путина западному миру, когда тот еще не был даже президентом. И, насколько я знаю, он был несколько разочарован событиями в России, общим процессом сворачивания демократии, который вот таким трагическим образом закончился в виде убийства британского гражданина на британской территории. Как мы знаем, Блэр сейчас уходит. Были даже спекуляции, что, может быть, Блэр даже хочет, чтобы это, как бы развязка этой истории происходила при новом, при его преемнике. Однако это спекуляции, мы оставим, так сказать, это на совести тех, кто так считает. Так или иначе, в британском обществе, на британской земле эта история произвела очень сильное впечатление, эмоциональное на людей. Простые люди, которые, там, не знаю, такси, которые везли меня в больницу, мгновенно понимали, о чем речь. Вся страна была возмущена.
Андрей, а у вас лично какой осадок, какое впечатление вызвала вся эта история? Горечь, ужас, страх? Что у вас внутри происходит?
Я был в больнице, когда Саша умирал. Я сказал бы так, у меня не было более сильного впечатления, чем это. У нас у всех, наверное, умирали родственники, но это было что-то особое, потому что человек умирал за то, во что верил, понимаете, и осознавал это. И умирал физически страшным совершенно образом, но находился на совершенно беспрецедентной, по крайней мере, в моем опыте, нравственной высоте. Я не считаю, что это звучит высокопарно, но это событие произвело у меня впечатление, скажем так, ну, почти религиозного, что ли, порядка. Мне кажется, что Саша осознавал и был очень искренним, когда мне говорил, что вот эта цена, когда мне в больнице сказал, что вот эта цена за то, чтобы тебе поверили, наконец.
Вы принимаете участие в работе фонда Литвиненко?
Я знаю о нем. Я непосредственно участие не принимаю, потому что я занят своей профессиональной деятельностью. Я заканчиваю большой фильм. Буквально сейчас у меня застали в студии и говорю с вами буквально из двора киностудии, где мы заканчиваем работу. Это большой кинофильм о Саше. Это большой фильм о Саше, о политическом контексте, о нашей новейшей истории, о том, что в результате привело вот к такому трагическому концу. И дело полиции указать нам на подозреваемых. Мое дело попытаться осмыслить контекст и мотивы такого преступления.
Это была точка зрения Андрея Некрасова, друга Александра Литвиненко. С ней беседовал мой коллега Андрей Шарый. Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Андрей Луговой категорически отрицает свою причастность к убийству Александра Литвиненко. В Белоруссии досрочно освобождены лидеры оппозиции Павел Северинец и Николай Статкевич. При взрыве в столице Турции Анкаре во вторник вечером 6 человек погибли, около 80 были ранены. Подробнее об этом и других событиях в краткой сводке новостей через 15 минут. В 2 часа дня по московскому времени слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Поверх барьеров. Американский час». Как всегда, ее подготовил и проведет Александр Генис. Вот некоторые темы. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой «Падение империи и судьба Америки». Музыкальные картинки, меморабилия Российской империи в публичной библиотеке Нью-Йорка. Компьютер в школе, за и против. Эти и другие темы в программе «Американский час. Поверх барьеров». Ну а мы продолжаем программу «Свобода в 9», и на очереди у нас обзор центральной российской прессы. Я приветствую рядом с собой мою коллегу Веронику Баде. Вероника, доброе утро. И, насколько я понимаю, сегодня яркое место в российской прессе занимает социальные темы различные, в том числе темы пенсионеров.
Совершенно верно, Виктор, доброе утро. Вот публикации в «Независимой газете», например. «Пенсионерам предписали обнищание», пишет газета. Разрыв между зарплатами и пенсиями будет расти. Жизнь пенсионеров в ближайшие годы и десятилетия легче не станет, а номинальное повышение пенсий не будет поспевать за ростом зарплат. Это следует из заявлений сразу двух высокопоставленных чиновников федерального уровня, сделанных ими вчера на конференции «Российский долговой рынок». Сначала министр финансов Алексей Кудрин сообщил, что коэффициент замещения, то есть соотношение между средней пенсией и средней зарплатой, останется на уровне 25% для людей, которые выйдут на пенсию в ближайшие 15 лет. Выступивший следом начальник экспертного управления президента Аркадий Дворкович высказал более пессимистичный прогноз. По его словам, если не принять экстренных мер, то размер средней пенсии в ближайшие годы может упасть до уровня 15-17% от средних зарплат. По мнению экспертов, четырехкратный разрыв между пенсиями и зарплатами – это предкризисный показатель, за которым может последовать социальный взрыв. Газета «Новое известие», статья в ней называется «Век покоя не видать». На ту же тему. «На деле Россия, подражая Китаю, цитирую, отказалась от пенсионного обеспечения. А сами граждане давно на государство и не надеются. Каждый третий, формально выйдя на заслуженный отдых, продолжает работать».
Вероник, насколько я понимаю, как бы плохое будущее предрекают газеты не только пенсионерам, но и вообще всем жителям России, в том числе и молодым, не так ли?
Да, очень печальная публикация по этому поводу в газете «Ведомости». Начинается она такой фразой: «Россияне мельчают и хиреют. Сегодня российская нация превращается в одну из самых низкорослых», заявил вчера академик Российской академии медицинских наук Александр Баранов. Каждый пятый ребенок, по данным Российской академии медицинских наук, имеет дефицит веса. За последние 10 лет средний рост россиян снизился на 1,5 сантиметра. Объем легких и силовые показатели у молодых россиян сократились на 18%. А по данным Всемирной организации здравоохранения, Россия по продолжительности жизни ближе всего к Украине и Гватемале. Отстаем по этому показателю, мы, пишет газета, не только от развитых стран, но и от Бразилии и своих ближайших соседей Латвии и Белоруссии.
Вероник, ну я думаю, что то, что у нас не блестящие, то, что в России не блестящие показатели по продолжительности жизни, это всем известно, а вот то, что почему-то вдруг стал рост меньше, это, конечно,
да,
по-моему, удивительный
легких факт.
Да, спасибо большое. Напомню, что сегодня обзор центральной российской прессы подготовила моя коллега Вероника Баде. А у нас на очереди спорт, и я приветствую рядом с собой в студии «Радио Свобода» моего коллегу Олега Винокурова. Олег, доброе утро. Начнем с новостей, если они есть.
Доброе утро. Новостей немного, но, естественно, они есть. Во-первых, из-за океана пришла новость о том, что Анахайм стал вторым финалистом Кубка Стэнли. У себя в западной конференции он выиграл серию у Детройта 4-2. Вот вчера, ну, по московскому времени, уже сегодня выиграл он 4-3 у Детройта и, соответственно, победил в серии. Теперь будет играть с Оттавой в финале Кубка Стэнли. Что касается событий европейских, то, конечно, надо отметить велогонку Джиро д'Италия. Вчера 10-й ее этап выиграл итальянец Леонардо Пьеполи, а розовую майку лидера в общем зачете другой итальянец отобрал у третьего, то есть Андреа Ноа у Марко Пиноти. Так что Ноа теперь возглавляет общий зачет. Ну а еще отметим победу Николая Давыденко, российского теннисиста, на турнире в Пёртшахе. Это Австрия. Он вышел во второй круг, будучи посеянным под первым номером, обыграв испанца Рубена Рамиреса Идальго.
Олег, ну я думаю, что вы догадываетесь, что обсудить хотел бы я с вами совсем другое событие. Событие, которое только грядет сегодня вечером. Это финал Лиги Чемпионов.
Ну, конечно.
Милан играет с Ливерпулем. У меня пара вопросов есть. Вот начну с первого. Как вы оцениваете состояние команд на этот момент? Ведь известно, что итальянский чемпионат еще не завершился, а вот англичане, в общем, довольно давно уже отдыхают. Как вы считаете, это как-то поможет Ливерпулю?
Да вряд ли, потому что с турнирной точки зрения, ведь и для Милана уже все давно решено в чемпионате. Он там будет третьим или четвертым, это не важно. Место в Лиге чемпионов он завоевал. Но вообще, конечно, мне кажется, что Милан так на подъеме, ну, во всех, что ли, отношениях. Ну, во-первых, он должен взять реванш, правильно, за поражение двухлетней давности. Во-вторых, ведь клуб, который накануне сезона, он же вообще был, он мог не участвовать в этой Лиге чемпионов, мы же помним, там, когда был скандал, его дисквалифицировали, потом отняли очки, там он попадал, не попадал в эту лигу. Ну и в результате его допустили, но с третьего квалификационного раунда. Ну, в общем, так вот все было сложно, такая вот эта... И ситуация непонятная, и с игрой тоже, в общем, было не все понятно на протяжении большей части сезона. И вдруг сейчас он так и расцвел, и по игре, там, и по всему. Ну, в общем, Милан, мне кажется, на подъеме.
Ну, Олег, вы уже фактически начали отвечать на мой второй вопрос. Он касался того, как бы вы сравнили вот Милан и Ливерпуль на момент прошлого финала, когда они встречались, и такая была яркая игра с непредсказуемыми поворотами сюжета. И сейчас что-то изменилось? Ну, понятно, что уже понятно, что Милан-то изменился, конечно же. А вот Ливерпуль?
Да, я думаю, что по большому счету все так же и будет. Вот Рафаэль Бенитес, тренер Ливерпуля, на этот счет сказал, ну, болельщики не должны ждать такого же яркого футбола, как был 2 года назад. Где вам тут теперь 6 голов будет забито или что? Правда, потом добавил. Я, правда, и 2 года назад тоже так думал, но вот, видите, ошибался. Поэтому кто знает, как игра повернется. В целом, мне кажется, в общем, все осталось то же самое. Милан был и 2 года назад прекрасен, и сейчас прекрасен, силен и талантлив. А Ливерпуль — это сильная английская неуступчивая команда, которая просто никогда не знает, где она там проиграла, где не проиграла, и борется всегда.
Спасибо, Олег. Сегодня спортивный обзор нашей программы подготовил Олег Винокуров. А я продолжаю программу «Свобода в 9». Как сообщил генеральный прокурор Эстонии Норман Аас, в полицию республики поступило около 50 жалоб на превышение полиции своих полномочий во время массовых беспорядков в Таллине, связанных с переносом памятника советскому воину-освободителю. После проверки фактов возбуждено 7 уголовных дел против полицейских. Под стражей остаются 50 участников массовых беспорядков, около 250 отпущены на свободу. Судебные процессы над ними, по словам прокурора, начнутся в ближайшее время, как только будет окончательно установлен размер причиненного ущерба. Обвинения лидерам организации «Ночной дозор» Дмитрию Линтеру, Максу Реви и 18-летнему школьнику Марку Сироку, которых подозревают в организации массовых беспорядков, также предъявлено. Немедленного освобождения Сирока требуют в Москве активисты прокремлевского движения «Наши». Мы уже сообщали о нескольких даже акциях, которые провели «Наши». О деле Марка Сирока Андрей Шарый беседовал с адвокатом Марка Сирока Владимиром Садековым.
Что конкретно вменяется в вину вашему подзащитному?
Значит, процессуальный статус у него сейчас не обвиняемый. Процессуальный статус у него подозреваемый. В этом большая разница. Подозревается он по статье 238 Эстонского пенитенциарного кодекса. Это организация массовых беспорядков. Вы знаете, к сожалению, защита не имеет доступа ко всем обстоятельствам и материалам дела, потому что наш процессуальный кодекс устанавливает возможность ознакомления с материалами только после того, как будет выдвинуто обвинение. Да, поэтому мы можем лишь оперировать тем, что нам известно, со слов самого подозреваемого. Из сути подозрения, вероятно, исходит, что он участвовал в организации массовых беспорядков, хотя он утверждает, что этого не было. В этом-то и есть спор.
А почему он так долго находится под арестом?
Вы знаете, речь сейчас идет не о задержании, задерживать можно до 48 часов, речь идет сейчас действительно об аресте как мере пресечения. Стоить можно до полугода, а в особых случаях даже продлевать этот срок, если какие-то особо важные случаи, но я думаю, что это не тот случай. Поэтому санкцию он получил до полугода, но, безусловно, это не означает автоматически, что он будет сидеть 6 месяцев. Сидеть он будет столько, сколько будет необходимо. Я надеюсь, что это будет меньше срок, хотя, конечно же, решение будет принято.
Где он находится и в каких условиях содержится?
Находится он в таллинской тюрьме. Условия содержания соответствуют тюремным условиям содержания. Медицинское обследование он проходит. Вы же знаете наверняка, что он болен хроническим заболеванием, гемофилией. С точки зрения защиты, его нахождение в суде является, ну, если не опасным, то проблематичным, да, то есть оно требует специального ухода. И мы, в общем-то, обосновывали наше ходатайство об освобождении именно этим обстоятельством, что человек болен и требует какого-то дополнительного медицинского ухода. Но суд все по-другому. Видно, сторона обвинения предоставила некие данные, на основании которых суд принял такое решение оставить его под стражей. В общем-то, условия нормальные. Если вообще можно назвать тюремные условия нормальными, то там ничего такого сверхстрашного нету.
Это были жалобы, по крайней мере, в Москве об этом говорят, что и родственникам Марка не дают информации о том, где и как он находится. У вас есть претензии к следствию с этой точки зрения?
Нет, у меня никаких претензий к следствию не было и нет. Я считаю, что следствие проходит объективно, и никаких нарушений в этом вопросе нет. Все достаточно прозрачно, но в той мере, в какой может быть прозрачно на данном этапе производства, понимаете? Да, никто не применяет в отношении него никакого прессинга, ничего-либо другого. Поэтому местонахождение известно, и более того, значит, прокуратура пошла навстречу и разрешила некое послабление режима встречи с родителями на Марку Сироку.
Каковы ваши действия сейчас? Что вы собираетесь делать для защиты своего подзащитного?
Мы обжаловали решение постановления от уездного суда взять его под стражу, но, к сожалению, суд оставил без изменения это постановление, нашу жалобу оставил без удовлетворения. У нас есть тактическая возможность либо требовать его освобождения под залог, либо через 2 месяца после взять его под стражу требовать проверки законности содержания под стражей или обоснованности содержания под стражей. Вот пока не утихнет шумиха вокруг него здесь, в Эстонии, мы не будем обращаться ни с одним, ни с другим ходатайством. Мы хотим все-таки, чтобы вот эти политические страсти улеглись и информация давалась объективно, без какой-то, вот знаете, без какого-то ажиотажа. Только тогда мы будем принимать какие-то конкретные шаги. Потому что любое действие, которое бы мы сейчас не сделали, как и с одной стороны, так и с другой стороны, вызывает ну просто бурю, либо негодование, либо еще каких-то эмоций. Поэтому мы хотим сейчас, чтобы это шло исключительно в рамках уголовного производства, без всякой примеси политики.
Такой технический вопрос. Вы русскоязычный юрист, и у вас русскоязычный подзащитный. Как все вот это юридическое дело производства на практике осуществляется в Эстонии? На каком языке? Как вы общаетесь с представителем правосудия?
Значит, я вел производство в суде на эстонском языке. Я являюсь членом коллегии адвокатов. Я считаю, что адвокаты как врача выбирают не самого лучшего того, кому доверяешь. Да? Поэтому вот коль скоро они выбрали наше бюро, и, следовательно, люди доверяют мне. Мы сделаем, по крайней мере, все зависящее по закону, что можно сделать для облегчения его участи. Общение происходит с подзащитным на русском языке. В суде я выступал на эстонском языке. Мне сложно сказать, говорит ли Марк по-эстонски. Я думаю, что все-таки говорит. Но в таких делах все же общение на родном языке – это очень важно. Когда будет проходить заседание с присутствием Марка Сирока, я буду говорить только на его родном языке. И я думаю, что никто не будет против.
А как вы считаете, вам удастся выиграть это дело?
Ой, вы знаете, я воздерживаюсь от таких далеких прогнозов. Я очень надеюсь на то, что следствие будет объективным и что истина будет выяснена. Я действительно думаю, что никто не хочет его посадить ради того, чтобы он сидел. Я надеюсь, что все-таки и следствие, суд, и мы сделаем все для того, чтобы выявить, выяснить на самом деле, что произошло, кто в чем виноват, что на самом деле этот парень сделал. Поэтому никаких спекуляций на эту тему. Я воздержусь от каких-то прогнозов в дальнейшем.
О деле Марка Сирока рассказывал его адвокат Владимир Садеков. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Напомню, что в 11 часов утра по московскому времени в эфире радио «Свобода» программа «Час прессы». Сегодня она посвящена делу Литвиненко. Можно ли считать раскрытым это дело? И обсуждать этот вопрос будут главный редактор сайта «Агентура.ру» Андрей Солдатов и обозреватель интернет-издания «Грани.ру» Николай Руденский. Проведет программу моя коллега Елена Рыковцева. Ну а мы продолжим после краткой сводки новостей. Нас еще ожидает разговор о возможном запрете распития спиртных напитков в общественных местах и рассказ о том, как живется велосипедистом в большом городе.
Радио «Свобода». Новости.
Российский бизнесмен, бывший сотрудник спецслужб Андрей Луговой, категорически отрицает свою причастность к убийству Александра Литвиненко. Комментируя сообщение о готовности британской прокуратуры выдвинуть против него обвинения, Луговой заявил, что дело имеет политическую подоплеку. Президент России Владимир Путин прибывает сегодня в Вену с официальным визитом. Ранее в Вене был задержан датский карикатурист Ян Эгисбург, пытавшийся развесить в центре города плакат, на котором Владимир Путин помещен в центре мишени. В Белоруссии досрочно освобождены известные оппозиционеры, лидеры организации «Молодой фронт» Павел Северинец и лидер Белорусской социал-демократической партии Николай Статкевич. Оба считают свое освобождение вынужденным шагом властей. На севере Ливана тысячи палестинцев покинули во вторник лагерь беженцев под Триполи после того, как экстремистская группировка «Фатх аль-Ислам» объявила о временном прекращении огня. Перемирие продлилось несколько часов. Столкновения правительственных войск с исламскими боевиками в районе лагеря продолжаются. За несколько дней с обеих сторон погибли свыше 80 человек. При взрыве в столице Турции Анкаре во вторник вечером 6 человек погибли и около 80 были ранены. Премьер-министр Реджеп Эрдоган назвал случившееся терактом. Террорист номер один Усама бин Ладен в 2005 году приказал Абу Мусабу аз-Заркауи, лидеру Аль-Каиды в Ираке, сформировать боевую ячейку для подготовки терактов за пределами Ирака, прежде всего в США. С таким заявлением выступила Фрэнсис Таунсенд, советник президента Джорджа Буша, по вопросам внутренней безопасности. «Обвинения, выдвинутые против иранского ученого, вернувшегося на родину из США, абсурдны», заявил представитель американского Госдепартамента. Халих Эсфандиари, сотрудник Института имени Вудро Вильсона в Вашингтоне, был арестован в Иране 8 мая. Его обвиняют в антиправительственном заговоре.
Вы слушаете «Свободу в 9». Вскоре в России может быть принят закон, запрещающий распивать на улицах и в общественных местах не только крепкие спиртные напитки, но и пиво. Первое обсуждение этого проекта уже сегодня пройдет в Госдуме. Авторы документа хотят ужесточить наказание за употребление запрещенных напитков. Если сейчас штраф за распитие алкоголя в неположенном месте составляет в среднем 100 рублей, то в будущем может превысить 1000 рублей. Главная цель нового закона – борьба за нравственность россиян и сохранение их здоровья. Тему продолжит Любовь Чижова.
Один из авторов законопроекта, председатель Комитета Госдумы по экономической политике, предпринимательству и туризму Владимир Мединский, уверен, что большинству россиян он понравится и что только несознательные люди могут рассердиться, узнав, что пить пиво на улицах больше нельзя. Чтобы убедить соотечественников не пить в общественных местах, депутаты намерены использовать и мощный материальный стимул. Штрафы за нарушения могут увеличиться со 100 до 1000 рублей. Сейчас закон запрещает распивать в неположенных местах лишь крепко. Алкоголь, а пиво запрещено пить только подросткам. Новый закон говорит четко: несовершеннолетним пить нельзя ничего, а взрослым можно пиво, но только у тех ларьков, где стоят столики. Местные власти, по словам Владимира Мединского, эту инициативу поддерживают.
Законопроект все-таки будет поддержан, потому что его необходимость совершенно очевидна. Я опять же приведу простой пример. Мы разослали законопроект в соответствии с процедурой по стране. Мы получили из 80 с лишним субъектов федерации один отрицательный отзыв. 99% местных властей считают совершенно необходимым его принятием. Что здесь могут этому противопоставить пивные лоббисты, сложно вообразить. Но я думаю, что лоббисты будут работать на уровне недопущения повышения штрафа. Потому что можно принять любой законопроект, но со штрафом 100 рублей он не будет работать.
Почему же принимается этот закон? Владимира Мединского тревожит, что россияне, в том числе совсем юные, спиваются. По его данным, 80% молодых людей в возрасте до 21 года уже больны пивным алкоголизмом. Возможно, запрет и штрафы несколько снизят их число. У законопроекта много противников и не только так называемых пивных лоббистов. Вот что говорит об их аргументах Владимир Мединский.
Противники ограничения распития пива, водки, курения, сигареты более крепких смесей, у них аргументация уникальная. Им надо преподавать логику на философском факультете. Аргумент два. Этого нельзя принимать, потому что милиция взятки берет. Это вот главный аргумент. Исходя из этой логики, надо вообще распустить органы МВД, типа идти по пути анархии. И второй аргумент. Народ не поддержит. Не понимаю, о каком народе можно говорить. Я приведу другой пример. Ограничение курения в общественных местах. Проводились опросы среди курильщиков. Половина курильщиков согласно с тем, что нужно ограничить курение в общественных местах.
Говорил один из авторов законопроекта о запрете распития пива на улицах и в общественных местах Владимир Мединский. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
А тему продолжит традиционный опрос. Корреспондент Радио Свобода Елена Стрельникова спрашивала у прохожих на улицах Оренбурга: как вы относитесь к запрету употребления алкогольных напитков в общественных местах?
Как вы относитесь к запрету употребления алкогольных напитков в общественных местах?
Да никак. Вам запретил, вы все равно напьетесь, молодежь.
Вы считаете, что запрет этот не поможет?
Ну не в Думе же решать вопросы. В Думе надо другие вопросы решать. Это баловство просто.
Я против употребления. У нас семья не пьющая. И вообще мне не нравится, когда девочки идут по улице, пьют пиво.
Ну, положительно, наверное, потому что это может пока давать плохой пример прохожим, там, несовершеннолетним, может быть. Я считаю, что или запрещать, или как бы в отдельных местах.
Ты сам никогда алкогольные напитки не пил на улице?
На улице? Да, ну, не знаю, может быть, и пил, но я как бы не это самое. Я считаю, что это неправильно. Может быть, и было такое.
Замечательно. Давно нужно было. Ну, молодежь смотрит. И дети, не знаю, у меня такая проблема в семье вообще, что у меня брат пьет, поэтому алкоголь с улиц и вообще из магазинов, я думаю, тоже.
Да лучше, ну ее нафиг, мне охота даже. Раньше пила, сейчас нет, ну ее нафиг. В кафе где-то сидят, это я ничего, а так как-то ерунда это, ну ее нафиг.
Вот вы сейчас сидите, пьете пиво, а завтра Госдума решила запретить такое явление у нас в обществе.
Ну, в общем-то, положительно. Можно даже так же кафе там посидеть. Все равно.
Вы тогда после этого не будете пить пиво на лавочках?
Ну, в кафе так же.
Я знаю, что этот закон вышел, не буду пить.
Зимой на улице пиво никто не пьет. А летом для этого кафе есть, можно в кафе посидеть.
Почему вы сегодня не сидите в кафе?
Домой вот слили, решили на лавочке посидеть. Кафе идти надо подальше.
Положительно. Ну, потому что не хочу, чтобы пили за трезвость. А то бутылки, эти банки из-под пива. Меня муж не пьет.
В общественных местах положительно. Ну, так, в общественных местах не надо пить.
На вопрос, как вы относитесь к запрету употребления алкогольных напитков в общественных местах, отвечали жители города Оренбурга. Для Радио Свобода Елена Стрельникова, Оренбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в 9». Проблема детей-курильщиков, крошечные биокомпьютеры и лечение синдрома токсического шока. Эти и другие темы в научной панораме с Ольгой Орловой.
Здоровые от рождения дети курящих родителей впоследствии могут иметь негативные изменения в органах дыхания. Исследование, проведенное учеными из Нидерландов, включало 244 ребенка в возрасте от 4 до 12 лет, у которых не было заболеваний легких и дыхательных путей. Однако вскоре было обнаружено, что у детей курящих родителей была существенно снижена функция легких, аналогично той, которая просматривается у постоянных курильщиков. Исследователи Гарвардского и Принстонского университетов сделали важный шаг к созданию биологических компьютеров, которые могут контролировать состояние и деятельность клеток. В каждой клетке человека есть все инструменты, необходимые для создания такого биокомпьютера. Ученые использовали РНК клеток почек человека для создания молекулярного компьютерного центра. Информация на входе – это белки и химические вещества, находящиеся в цитоплазме. На выходе – это сигнальные молекулы, которые распознаются подобным биокомпьютерам. Это изобретение поможет направлять терапевтические усилия медиков только к больным клеткам или тканям. Биохимики Миннесотского университета и университета штата Иллинойс нашли эффективное средство для лечения синдрома токсического шока. Это опаснейшее заболевание, приводящее к летальному исходу, чаще встречается у женщин, использующих тампоны и контрацептивы, но иногда может проявиться у мужчин и детей после респираторных вирусных инфекций. Причиной болезни является стафилококковый энтеротоксин B. Он активизирует стимуляторы иммунитета, а те, в свою очередь, продуцируют вещества, которые приводят к болезни. Ученые создали новую молекулу, названную V-бета, которая блокирует способность стафилококкового токсина связываться со стимуляторами иммунитета. Открытие является важным еще и потому, что энтеротоксин B также считается потенциальным биологическим оружием. Китай намерен создать государственный оперативный центр искусственного воздействия на погоду к 2010 году. К этому времени площадь районов страны, где будут осуществляться операции искусственного вызывания дождей, превысит 3 миллиона квадратных километров. Столь резкие меры вмешательства в природу объясняются тем, что 70% общего количества стихийных бедствий, зарегистрированных в Китае, вызвано климатическими изменениями. Это стало сильно сказываться на развитии сельского хозяйства и продовольственной безопасности страны.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». 22 мая правительство Петербурга учредило студенческие премии имени Галины Старовойтовой и Андрея Петрова. Подробнее об этом в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяны Вольцкой.
Две студенческие стипендии имени Галины Старовойтовой и Андрея Петрова учреждены для увековечивания памяти выдающихся людей Петербурга, оказавших большое влияние на развитие науки и культуры, много сделавших для построения гражданского общества в России. Теперь каждый год две стипендии имени Андрея Петрова будут присуждаться студентам государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, готовящих специалистов в области музыкального искусства. Учреждение стипендии имени Галины Старовойтовой является логическим продолжением деятельности фонда имени Галины Старовойтовой. Фонд для поддержки молодых талантов придумали в свое время Галина Старовойтова и Дмитрий Лихачев, говорит руководитель фонда Ольга Старовойтова.
Узнала я об этом от Дмитрия Сергеевича уже в декабре 98 года, когда мы с ним встретились после трагедии. Ну и нам показалось, что, конечно, надо попытаться эту идею как-то воплощать в жизнь. Разумеется, если бы были живы такие сильные люди, известные как Галида Васильевна Старовойтова, Дмитрий Сергеевич Лихачев, наш фонд был бы другим. Он был бы сильным, возможно, он сумел бы добывать средства, но мы стараемся.
8 лет прошло со дня убийства Галины Старовойтовой, и 8 лет проходит конкурс ее имени, в котором участвуют студенты и аспиранты. Тема конкурса подбирается в соответствии с деятельностью Галины Старовойтовой как ученого и как политика. Как правило, она касается свободы слова, защиты прав человека, толерантности. Вот и в этом году конкурс называется «Толерантность и интолерантность в повседневной российской практике».
И впервые в этом году 2 из участников получат городскую стипендию памяти Старовойтовой. Правительство Петербурга рассматривало этот вопрос последний год, и вот принято решение об учреждении 2 таких годовых стипендий. Человек может претендовать на эту стипендию по представлению нашего фонда, а точнее сказать, жюри нашего конкурса. У нас есть победитель и 4 призера. Один из этих призеров, к тому же, получил дополнительный специальный приз памяти Николая Геренко. Это мы делаем все годы после гибели Николая Михайловича.
По представлению жюри стипендия присуждается Комитетом по науке и высшей школе правительства Петербурга. Имена 2 лаureатов конкурса, а значит и 2 стипендиатов, станут известны в субботу, 26 мая. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вот так вот плавно мы подошли к рубрике, в которой мы рассказываем о жизни Москвы и Петербурга. Татьяна Вольская продолжит рассказывать о других новостях Москвы и Петербурга буквально через минуту. А сейчас я напомню заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российский бизнесмен, бывший сотрудник спецслужб Андрей Луговой, категорически отрицает свою причастность к убийству Александра Литвиненко. Комментируя сообщение о готовности британской прокуратуры выдвинуть против него обвинения, Луговой заявил, что дело имеет политическую подоплеку. В Беларуси досрочно освобождены лидеры оппозиции Павел Северинин с организацией «Молодой фронт» и Николай Статкевич, Белорусская социал-демократическая партия. При взрыве в столице Турции Анкаре во вторник вечером 6 человек погибли, около 80 были ранены. Премьер-министр Реджеп Эрдоган назвал случившееся терактом. На севере Ливана 1000 палестинцев покинули во вторник лагерь беженцев под Триполи после того, как экстремистская группировка «Фатх аль-Ислам» объявила о временном прекращении огня. Перемирие продлилось несколько часов. Обвинения, выдвинутые против иранского ученого, вернувшегося на родину с США, абсурдны, заявил представитель американского госдепартамента Халеф Эсфахандиари, сотрудник института имени Вудро Вильсона в Вашингтоне, был арестован в Иране 8 мая. Его обвиняют в антиправительственном заговоре. Из Эстонии депортирован активист прокремлевского движения «Наша», проводивший пикет в Таллине на месте демонтированного памятника воину-освободителю. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в 9», и мы возвращаемся к новостям Москвы и Петербурга. И вновь у микрофона моя коллега Татьяна Вольская.
Петербург. Сегодня в городском суде начнутся открытые слушания по громкому процессу об убийстве антифашиста Тимура Кочеравы и покушении на убийство Максима Сгибая. 21 мая была сформирована коллегия присяжных заседателей в составе 12 человек. И в прокуратуре, и в ГУВД полагают, что доказательства, собранные в ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий, полностью изобличают обвиняемых в совершении вменяемого им преступления. Москва. Экологическая обстановка в столице начала ухудшаться. Как сообщило государственное природоохранное учреждение Мосэкоммониторинг, первая половина сегодняшнего дня может стать самой неблагоприятной в плане качества воздуха в столице в этом месяце. При сохраняющихся погодных условиях именно в первой половине дня процессы рассеивания вредных примесей в атмосфере ослаблены. Вблизи автомагистралей и прочих источников загрязнения вероятно превышение установленных норм в 1.5-2 раза. Петербург. Профсоюз Петербургского отделения Почты России направит сегодня руководству ведомства обращение с требованием доплат за сверхурочную работу, совмещение должностей и труд в вечернее время, а также требование улучшения условий труда. Некоторые акты по охране труда на предприятии вообще не исполняются, сообщил пресс-секретарь Свободного профсоюза работников Петербургского отделения Почты России Юрий Алферов.
Существует письмо Минтруда об ограничении предельно допустимых нагрузок при использовании женского труда. К сожалению, у нас это постановление даже неизвестно. Увеличились часовые тарифные ставки, но одновременно снизились и другие расценки, и нам перестали выплачивать какие-либо вообще премии, поэтому зарплаты остались на прежнем уровне.
Москва. До конца 2009 года кольцевая автодорога будет полностью оснащена автоматическими противогололедными системами. В этом году планируется установить автоматические противогололедные системы на пересечении МКАД с Можайским шоссе, а также на 19-м километре МКАД. Первая подобная система, распределяющая реагенты для предотвращения образования гололеда по команде специальных датчиков, отслеживающих понижение температуры воздуха, была установлена на развязке МКАД с Ярославским шоссе. Петербург. Ростехнадзор начал комплексную проверку полигона «Красный Бор», крупнейшего в стране хранилища опасных промышленных отходов. Полигон находится всего в 30 километрах от Петербурга, в бассейне Балтийского моря и поблизости от Финского залива. За 30 лет на полигоне накоплено более 1,5 миллиона тонн токсичных отходов. Несколько месяцев назад замглавы Росприроднадзора Олег Митваль, побывав на полигоне, публично принес извинения жителям города Колпино, расположенного в непосредственной близости от полигона, за то, что его ведомство не занялось состоянием полигона раньше, так как сейчас в Красном Бору осуществляется поверхностное хранение токсичных отходов и применяется технология выпаривания опасных промышленных отходов с последующим выбросом образующихся газов в атмосферу. Новости Москвы и Петербурга. 23 мая. Татьяна Вольская.
Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко призвала молодежь помочь правительству города в развитии спорта. Но вот последует ли за призывом реальная поддержка молодежных инициатив? В Петербурге довольно много молодых, активных, как принято сейчас говорить, креативных людей, пробивающих тот или иной спортивный проект, но зачастую инициативы наталкиваются на административные и чиновничьи препоны. Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
Не так давно в Петербурге образовался клуб «Байквей» – «Велопуть», участники которого позиционируют себя не только как любители велосипеда, но и активного здорового образа жизни. Сейчас клуб объединяет около 50 человек, но его организаторы намерены активно развивать клуб, увеличивая его численность. Причем не только для организации досуга, но и для отстаивания интересов велосипедистов, рассказывает один из организаторов клуба «Велопуть» Лада Петрова.
Когда мы разовьемся, мы, может быть, будем какие-то проекты вот, в рамках проектов проводить. Самая главная проблема – это вот отсутствие велодорожек в Петербурге. Проект «Фэнси» располагает планом велодорожек, а также там написано многое, почему нужно пересаживаться на велосипеды.
Однако в России в большинстве своем люди пока не понимают, почему надо пересаживаться на велосипеды. Из-за этого возникают даже конфликты, рассказывает директор по развитию клуба «Велопуть» Руслан Гура.
Возникают периодически конфликтные ситуации с автомобилистами. Связано это в первую очередь с отсутствием законодательной части, потому что велосипедист, он приравнивается к участнику дорожного движения, но при этом очень расплывчатое определение в законах. Велосипедиста могут отнести как к пешеходу, так и к водителю средств передвижения. Есть еще такая социальная проблема – это некое неуважение на дороге и нарушение элементарных правил безопасности и правил передвижения, ну, в большей степени автомобилистами.
Что же касается безопасности передвижения велосипедистов, то в клубе за этим строго следят и проводят соответствующий инструктаж новичков.
Велосипедист, естественно, должен быть подготовлен к выходу на проезжую часть, то есть должен быть в службе безопасности, габаритные огни на велосипеде,
Когда мы принимаем в колонну участника, мы ему рассказываем основные правила, каким образом нужно ехать, с какой стороны дороги, как вот переезжать дорогу. По ДД можем рассказать какие-то там определенные моменты.
Пока члены клуба устраивают коллективные выезды за город, хотя им хотелось бы проводить и соревнования, как для одноклубников, так и с представителями из других велосипедных клубов, существующих в Петербурге. Но их инициативы сталкиваются с разного рода преградами, рассказывает Лада Петрова.
Недавно мы хотели организовать небольшие соревнования, человек на 50-70, и хотели получить стадион. Нам обещали дать его бесплатно. Человек из профсоюза собирался нам помочь. Когда уже к конкретным вопросам подошла речь, к сожалению, они начали придумывать разные отговорки. Возьмите ее в аренду, а аренда очень дорогая. У них оказалось 650 рублей в час. Это неподъемная сумма для только вот начинающей развиваться спортивной организации. Мы думали перенести в парк. Но тоже приду я к администрации этого парка и скажу, мы хотим провести соревнования. Я думаю, что, скорее всего, они не обратят на мои слова внимания, потому что, ну, я для них никто. И, конечно же, мы отказались от такой затеи.
Кроме того, стали возникать проблемы и с поездкой в метро. Многие члены клуба, сознавая, что город не приспособлен для велосипеда, чтобы не создавать проблем водителям и пешеходам, добирались до железнодорожных станций на общественном транспорте, чтобы выехать на мероприятие за город. Не у всех же есть автомобили, оборудованные под перевозку велосипедов. В последнее время на некоторых станциях петербургского метро вход для пассажиров с велосипедами закрыт, говорит Руслан Гура.
В метро с велосипедом перестали пускать. Раньше можно было с согнутым передним колесом, спокойно, никому не мешая, сесть в вагон и проехать. Сейчас конкретных объяснений мы не получили, потому что были такие случаи вот недавно. Может быть, это некое распоряжение, может быть, оно даже неофициальное, но вот на многих станциях метрополитена есть такие указания у людей, которые ответственны за пропуск, не пропускать людей с велосипедами.
Однако участники клуба не намерены сдаваться, сталкиваясь с разного рода проблемами. Они готовят официальные документы для регистрации клуба как спортивной общественной организации, в планах создания своего логотипа и фирменного стиля, открытия мобильной мастерской по ремонту велосипедов и консультация новичков о том, как подобрать велосипед или настроить купленный, так как очень часто они сталкиваются с непрофессионализмом продавцов, который может обернуться несчастным случаем на дороге. Обо всех инициативах можно узнать на сайте клуба «Велопуть». Единственное, что огорчает организаторов, отсутствие государственной политики в области пропаганды здорового образа жизни.
К сожалению, пропаганда у нас, по-моему, только пиво идет. И такая очень массовая. Клинская, с друзьями, отдохнем, все чудесно. А вот так, чтобы отдохнем на велосипедах, нет таких реклам и нет такой вот массовой агитации.
Чтобы донести проблемы велосипедного движения до властей города, 26 мая в Петербурге у Смольного планируется провести митинг с лозунгом «Деловая молодежь в поддержку велосипеда». Может, после этого губернатор города решит не только раз в месяц лишать своих подчиненных личных авто, а пересадить на лето своих чиновников на велосипеды, как это сделал принц Чарльз Уэльский, приказав ряду своих придворных пересесть на велосипеды в рамках борьбы с глобальным потеплением. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ну и завершая нашу программу, как обычно, постоянная рубрика «Афиша», мы рассказываем о наиболее любопытных спектаклях, выставках, концертах и фильмах, которые идут в Москве.
Театры. На сцене Большого театра гала-концерт лауреатов международной премии «Бенуа де ля Данс» разных лет, рассказывает Марина Тимашева.
Балетная премия «Бенуа де ля Данс» уже в 15-й раз вручается лучшим танцорам, хореографам и сценографам мира по решению большого международного жюри, в который входят личности легендарные. Жюри постоянно меняется, неизменно только фигура его председателя Юрия Григоровича. Каждый год церемония награждения лауреатов сопровождается гала-концертом, в котором выступают звезды мировой балетной сцены. Таким образом, публика получает возможность воочию видеть иностранных танцоров и фрагменты балетов, поставленных современными крупными хореографами. На сей раз на новую сцену Большого театра поднимутся Ван Ди, китайский танцор. Он очень полюбился зрителям в прошлом году, когда стал лауреатом «Бенуа де ля Данс». Мануэль Легри и Николай Цискоридзе. Впервые в Москве примадонна мариинского балета Ульяна Лопат покажется в «Гибели розы» Ролана Петти, а в паре с ней выйдет солист театра Бориса Эйфмана Иван Козлов. Но, возможно, самое важное, что случится этим вечером, выступление Лорана и Лера. В феврале он в последний раз появился на сцене Парижской оперы и теперь в последний раз выйдет на сцену Большого театра. Так завершится блистательная балетная карьера французского танцора. Он исполнит песни странствующего подмастерья Мариса Бежара. Большего праздника для балетоманов, чем гала-концерт концерт Бенуа де ля Данс, вообразить, пожалуй, что невозможно.
На сцене театра «Современник» премьера в рамках фестиваля «Черешневый лес» Ризо Габриадзе покажет новый спектакль «Локомотивы» с участием актеров Тбилисского театра марионеток. Спектакль переведен на русский язык и озвучен актерами Большого драматического театра Петербурга. В постановке звучит голос Кирилла Лаврова. Концерты. В клубе «Табула раса» сегодня вечером состоится благотворительный вечер, в котором примут участие артисты популярных московских мюзиклов. Помимо этого, композитор Роман Игнатьев представит здесь несколько номеров из новых проектов «Нежная королева» и «Граф Монте-Кристо», которые будут поставлены на московских сценах в ближайшее время. Собранные средства будут направлены на помощь детям, больным лейкемией. Концертный зал имени Чайковского, концерт Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана. Солист Александр Рудин, виолончель. В программе сочинения Франца Шуберта, Сергея Прокофьева и Антонина Дворжика. А в камерном зале Московского международного дома музыки концерт серии «Возвращение. Портреты». Выступает ансамбль солистов Московской консерватории в программе произведения Баха, Шостаковича, Пьетцолы, Елены Лангера и других. Выставки. В Московском музее современного искусства выставка «Будущее зависит от тебя». На ней представлены работы советских и российских художников так называемого постперестроечного периода. Собранные в конце прошлого века французским бизнесменом, издателем известной серии путеводителей «Le Petit Futé» Пьером Браше. Работы этих хватило, чтобы занять все 4 выставочных этажа музея. По мнению экспертов, сегодня это одно из наиболее полных собраний, в котором представлены различные направления современного искусства рубежа 20-21 веков. Кино. В кинотеатре «Художественный» в рамках фестиваля «Черешневый лес» фильм немецкого и австрийского режиссера Георга Вильгельма Пабста «Дон Кихот», вышедший в 1933 году с Федором Шаляпиным в главной роли. Одна из первых картин звукового кино снималась в расчете на зрителей нескольких стран, а так как техники дубляжа в те годы не было, Пабсту пришлось снимать фильм трижды, а Шаляпину каждый дубль своей роли играть на 3 языках – английском, французском и немецком.
Это была афиша, редактор рубрики Марк Крутов. На этом я завершаю программу «Свобода в 9». Ее подготовил и провел Виктор Нехизин, продюсер программы Наталья Гуреева. А мне осталось лишь сообщить нашим слушателям, что сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут по московскому времени в эфире программа «Время и мир». Аналитический радиожурнал, как всегда, ведет Ирина Лагунина. Сегодня программа посвящена конфликту в Ливане, отмечается год независимости Черногории, а также разговор о Центральной Азии, энергетике, газ и политика России. Итак, это будет аналитический радиожурнал «Время и мир» через несколько минут, а я на этом прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени. Встретимся в программе «Свобода в полдень».
Действия Фатха аль-Ислам угрожают стабильности и суверенитету Ливана.
Израиль все время живет в атмосфере террористических атак и угроз терактов.
В Креденском районе Чечни прогремел мощный взрыв радиоуправляемого фугаса.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Силовые структуры перестали обращать внимание на какие-либо даже формальности и условности закона.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».